Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашы тэмы. Вядомыя беларусы распавялі, як яны былі ахвярамі дзедаўшчыны ў войску. Двухразовая алімпійская чэмпіёнка абвінаваціла біталя Шчэрбу ў згвалтаванні. Да чаго можа прывесці скарачэнне праверак у беларускім бізнэсе? Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Алімпійская чэмпіёнка па спартовай гімнастыцы з Украіны Таццяна Гуцу абвінаваціла беларускага гімнаста Віталя Шчэрбу ў згвалтаванні. Па яе словах, інцыдэнт адбыўся ў 91-м годзе на спаборніцтвах у Штутгардзе. Гуцу тады было ўсяго 15 гадоў, а Шчэрбу 19. Па словах украінкі, сябры па зборнай ведалі пра згвалтаванне, але не заступіліся за яе. Таццяна адважылася распавесці пра здарэнне пасля 27 гадоў. Тэму асвятляе наш журналіст Артём Мартынович.
Двухразовая чэмпіёнка свету і вядомая украінская гімнастка Таццяна Гуцу нечакана заяўляе, што 27 гадоў таму яе 15-гадовую згвалціў Віталь Шчэрба. Па словах Таццяны, гэта нібыта здарылася ў Штутгардзе на спаборніцтвах 1991 года.
Я адважылася на гэта пасля 27 гадоў. Віталь Шчэрба, монстр, які столькі гадоў трымаў мяне ў маёй уласнай турме страху. Я ведаю, што вы будзеце спрабаваць абараніць сябе. Але мае дэталі значна мацнейшыя, чым вашы словы. Я цяпер моцная, як ніколі, і вам мяне больш не зламаць. Гэтая гісторыя маёй папялушкі.
Напісала Таццяна Гуцу ў сваім фейсбуку. Пры гэтым яна абвінавачвае спартсменку Таццяну Торапаву, якая нібыта ўсё бачыла, але нічога не зрабіла. Мы звязаліся з Торапавай, якая цяпер жыве ў Бішкеку, працуе трэнеркай.
Она бы, наверное, мне сказала, што её там дамагаецца Віталі, всё остальное. Ну, я вот сомневаюсь. Вот. И она с тренером. Если бы у нее был бы стресс, по-любому она бы сообщила тренеру, да? Я как прочитала, мне просто настолько было обидно. Причем тут я такой же ребенок, да, как и она была в тот момент. Ну, извините меня, в 15 лет можно за себя постоять, правильно?
Таццяна Торапова прыгадывая один момент на спаборніцтвах у Штутгарде, калі она попросила Віталя Шчэрбу сысці з пакоя, где она жила с Таццяной Гуцу.
У них сегодня соревнования были, они отработали как бы, да? А у нас на следующий день должны были быть соревнования. И мы как бы, да, долго там не засиживались, они просто, ну, как бы решили отпраздновать победу свою. Вот, мы чуть-чуть посидели как бы, да, порадовались, и все, и спать легли, и ушли. Дальнейшие какие-то у нее были отношения или какой-то страх или стресс, я этого не замечала. Не то чтобы там сексуальная была, да, а ну, как, может, какие-то там поцелуи были у нее, да, с ним. Вот, я просто, как бы, да, по-дружески попросила, чтобы они, чтобы Виталик ушел. Все, он сказал, все без проблем, я пошел домой, ну, как бы, в свой номер, все.
Паводле Таццяны Торапавай неких проблем во взаимоотносинах с Гуцу у ей николи не возникало, ни да, ни после спаборництва у Штутгарде. А пошний час яны связывались только про Фейсбук.
Отношения у меня, в принципе, с ней никогда не были там сложные, да, ну, по приезду тоже, когда мы приехали после этого турнира. Ничего такого не было. Если бы она была бы обижена на меня, она бы со мной все это время не общалась бы.
Так само Таццяна Гуцу обвинавачвае сябра Шчэрбы Рустама Шарыпова у тым, что той не заступился за яе. Знакамітая беларуская гімнастка Светлана Багінская отказала на гэтае обвинавачванне. Так само Светлана дадала, что гэтая гісторыя разбівае ёй сэрца.
Я жанчына, якая будзе стаяць за людзей, якіх я ведаю і пра якіх клапачуся. Адзін з такіх людзей у аповедзе Таццяны, якога я асабіста ведаю на працягу 28-29 гадоў, гэта Рустам Шарыпаў, з якім я была ў многіх паездках у якасці гімнасткі, удзельнічала ў многіх шоў пасля алімпіяды. Рустам адзін з найвялікшых людзей, якіх я калі-небудзь сустракала. Ён добры сябар, трэнер, бацька і муж. Я просто хочу поведомить, что он николи не застанется у Баку.
Віталь Шчэрба у 1992 годе на Олимпиаде у Барселоне завоевал все 6 золотых медалей, что разыгрывались. Про 4 года у Атланти отримал 4 бронзовые медали. Зараз Віталь Шчэрба живе у США, занимается бизнесом и тримая спортовый центр. Таццяна Гуцу так само живе у США. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Міністр обороны Беларусі Андрей Раўкоў толькі праз 15 дзён пасля смерці салдата тэрміновай службы Александра Коржыча выказаў словы спачування яго сваякам. Таксама чыноўнік заявіў, што цяпер самае галоўнае для яго ведамства гэта аднавіць поўную карціну гібелі вайскоўца. Тым часам Еўрарадыё сабрала гісторыі вядомых беларусаў, якія сутыкнуліся з дзедаўшчынай падчас службы ў войску. Падрабязнасці ведае наша журналістка Маша Калеснікава.
Пра дзедаўшчыну ў арміі цяпер усе пачынаюць гаварыць услых, хоць да апошніх падзей пра гэта збольшага маўчалі. Маўляў, ну як можна прызнавацца мужчыну ў тым, што яго білі ні за што і што ён нічога не змог з гэтым зрабіць. Вось і нашы суразмоўцы, музыкі Ігар Варашкевіч, Александр Сапега і Піт Паўлаў, культуролаг Максім Жбанкоў і прадзюсар Яўген Калмыкоў распавядаюць пра тое, якімі яны самі былі дзядамі. Александр Сапега, бубнач Apple T, прызваўся на пачатку 80-х, служыў у аркестры ракетных войскаў у Псковскай вобласці і ансамблі песні і пляскі ў Смаленску. Кажа, што музыкам у войску было не да дзедаўшчыны, бо трэба было вучыць партыі. Хаця эксцэсы здараліся.
Адзін дзедушка ўжо демобілізаваўся, он сам з Западнай Украіны, а там у них очень прынятыя свадьбы пад духавой аркестр небольшой. І он рішыў папоўніць репертуар деревенскага бэнда нотамі, з якімі мы гралі. І он заставіў нас перепісваць все ноты, все партии. Наш призыв был небольшой, 4 человека, но мы очень дружные были. И, значит, и он что-то так вякнул, говорит, да что за дебил, писал столько ошибок, я не буду править. И кто-то послушал и сказал этому дедушке. И дедушка пришел, типа, так, а кто это меня дебилом назвал? Иди сюда, солдат. Я. Ну, и, в общем, понеслась. Мы стали вот так вот спинами и отбивались. Хорошо отмахивались, пока я не получил табуреткой по голове и меня отрубили. А могли бы убить.
Ігар Варашкевіч, який проходил службу у Минску, каже, что у их частцы дедовшины не было. Але у суседней сержанта, який мел вышейшую адукацию, посадили за нестатутные относины в дочинении до солдатов. Сам ён молодых не чапал.
Не, я никого не... Я пацифист. Я мирный человек, я никого не кранал.
Культуролог Максим Жбанков потрапил у армию у середине 70-х, служил под Рыгой и у Советской Калининградской области, у будовничих войсках. А чул дедовщину на уласном досвиде, але сам гэта николи не практиковал.
То есть не сподобался он только тот день. Младши могли привести побить. Могли поднять, построить там у шерах и, например, там, так само про одного, про двух бьют у пысу. Кого у пысу, кого у живот, кого куды. Ну, я не скажу, что это было что день, але махчинность вот этой ночной тревоги, она была абсолютно, як бы, звычайна, нікого не здзіўляла. Там штука ў тым, што ёсць, як бы, умовна кажучы, армія ў дзень і армія ў начы. І армія ў начы, яна сама па сабе. Гэта маладыя жывёліны, якія, як бы, жывуць паміж сабой, па сваіх законах, як бы, доўць тыя стасункі, якія існуюць паза, якімі заўгодны, як бы, нормамі і правіламі.
Музыка Піт Паўлаў быў у арміі шышкай, старшынёй узвода. З дзедаўшчынай ён змагаўся на ўласным прыкладзе, усё рабіў сам.
Я, будучы самым мега-дзембелем, мега-старшыной узнагароджаным, я зранку ставаў, сам сабе заправляў ложак, сам сабе чысціў боты, падшываў гэты падваратнічок. Всё, што мусіць чалавек зрабіць за сабой сам, я рабіў сам. Колі не абцяжараваў маладых салдат, якім і так цяжка, сваімі гэтымі праблемамі. Я сачу за тым, каб мае стараслужачыя, ну, калі ідзе нейкая прыборка ці яшчэ нешта, каб яны прыбіралі за сабой самі.
Прадзюсер Яўген Калмыкоў мяркуе, што армія – гэта школа жыцця, і кожны мужчына мусіць прайсці праз гэтыя выпрабаванні.
Дзедаўшчына выражалась в том, што я помню, первый раз это застал в полгода. Помню, что послали наш взвод на тыловую базу, где мы там какие-то бочки с помидорами грузили, куда-то перетаскивали. Сержант мне дал задание, что я там должен делать, а потом подошел дед и сказал мне, чтобы я делал противоположное. Я сказал, что я не буду выполнять его приказы, потому что я уже в курсе, что нужно подчиняться старшему по званию. В результате у нас завязалась потасовка, где сторону деда принял сержант, который сам же мне отдавал приказания. В результате они вдвоем побили, а я на всю жизнь запомнил этот эпизод, что, оказывается, в армии устроено не так, как написано в уставе.
Маша Колесникова, Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Цалкам знішчыць дзедаўшчыну ў беларускім войску немагчыма, але можна звесці яе да мінімуму. Пра гэта ў каментары Еўрарадыё распавёў ваенны эксперт Аляксандр Алесін. Па яго словах, адзіным сродкам барацьбы з дзедаўшчынай можа быць стварэнне сапраўднага інстытута сяржантаў. Прычым малодшых камандзіраў трэба абавязкова набіраць з кантрактнікаў, як гэта робіцца, напрыклад, у США. Пра тое, ці магчыма перамагчы нестатутныя адносіны ў войску – і як змянилася ситуація з дідаўшчиною за гады незалежності Беларусі, Еўрарадыё паразмаўляла з былым міністрам абароны Паўлам Казлоўскім. А я перадаю слово нашаму журналісту Дмітру Лукашуку.
Павел Павлович, я до вас одразу с таким питанням. Я думаю, что вы бачили, читали, так бы мовить, отказ керовника пресс-службы Минобороны господара Макарова на ваш заклик, все ж таки, змагаться с дедовщиной. Скажите, кай ласка, вот дедовщина гэта, вот подчас вашей працы министром обороны, накольки гэта была распаўсюджаная з'ява?
Эта з'ява, эта дедовщина, она где-то началась в 70-х годах. После войны, естественно, такой дедовщины не было. Она была во все времена, наверное, на какой-то жесткой такой, наверное, ее не было. Но я уже когда служил в советской армии, командиром полка был, в 70-е годы, дедовщины не было. Не знаю, я с тех пор убежден и до сегодняшнего дня, хотя уже много лет не работаю в этой системе, о том, что вся дедовщина порождена недобросовестным отношением командиров к своим обязанностям. Я всегда говорил и сегодня говорю, если командир на месте, если он построит свою работу, чтобы этой дедовщины не было, ее не будет. Когда в части порядок, когда знают, что думают солдаты, когда с ними находят возможность поговорить по душам. Я командовал взвода, роты, батальона, полка и дивизии, армии я командовал. И да, это было, но вот такой формы, как сейчас, в те время было очень мало и очень. И сегодня она есть. Если когда-то дедовщина была, скажем, между там чеченцами и славянами, мусульманами и славянами, или между там, скажем, другой какой-то национальности с другой национальностью, то сегодня тут где-то там, наверное, ты с такой области, я с такой области, сержанты, прапорщики, я читаю, я и это читал, что заявил Макаров о том, что в те годы, вот 93-94 год, чтобы было 100 погибших в год. Я скажу, что Макаров, он самый настоящий болтун, не знающий абсолютно статистики тех лет. Да, были случаи. Был случай, застрелили солдат, солдата застрелил на посту. Я лично, будучи министром, разбирался с этим. Лично, потому что встречался с мамой этого солдата. Такой случай был. Какие-то еще там случаи единичные были, я имею в виду смертельные случаи. Но когда Макаров заявляет, что в эти годы было по 100 человек, гибло, а мол, если бы еще вот, да, в 94-м году пришли светлые люди, все это пресекли, все это изменили, но таких, во-первых, чудес не бывает, Но он врет бессовестно и беспардонно, не знаю, откуда он взял эти цифры. Мол, если бы еще пару лет, то мы там что, 1000 потеряли бы еще, сколько он насчитал? Я сегодня посмотрел, но мне стало стыдно за такого офицера, который возглавляет президент Министерства обороны. Ему, ну, максимум где-нибудь, может быть, в колхозе поработать до этого, чтобы как-то понимать эти процессы, давать правильную оценку. И чем он обосновывал такие цифры, откуда он их взял. Поэтому я спокойно прочитал это, но глупость такую городить. Это непростительно. Человека, который как бы представляет интересы, рупор Министерства обороны. Да.
Вы взгадали ситуацию, когда вот солдат загинул там на карауле, и вы сами расследовали эту справу.
Я бы не расследовал, но я встречался с матерью. Мать приезжала ко мне, пригласил, и я на контроле держал это, и, ну, естественно. Это был такой жесткий такой случай смерти солдата.
Я до чего пытаюсь. Вот это трагичный выпадок у Печах. Грех, конечно, так казать, але дякуючи этому выпадку стали вядомыя и іншыя выпадки, коли там у Берозе человек загинул, солдат загинул, помер на бывший на посту. Еще там, где чести. Я про то, что, але про гэта не было вядома. Непразрыстасць, да. Вот уся гэта. У вас, да, калі вы, да, былі, да, калі, да. Калі вы былі міністрам, калі што-небудзь такое здаралася, про гэта таксама, ну, як кажуць, утойвалі, каб гонар мундзіра не...
Мы старались это не таить, старались. Я не хочу сказать, что такого могло не быть. Где-то, может, и я что-то не знал. Может быть, загружены была работа, командировки, там, саммиты СНГ, чего только не было, сокращение, вывод войск, строительство. Поэтому каких-то, может быть, ситуаций, я имею в виду не ситуаций смертельных, те случаи мимо меня не проходили. И этого не таили мы. И я поставил задачу сразу, когда округ перешел в подчинение Министерства обороны в 92-м году, в мае месяце, на первой коллегии мы об этом вели речь. И отвечать, вот я ставил задачу, и отвечать за такие преступления должны не просто наказать там командира полка или командира дивизии, как было в советское время, это модно, старшего наказывать, а разобраться детально и наказывать конкретных людей, виновных в этой ситуации. Я еще вот про эту глупость Макарова. Я скажу, вот когда я был командиром, начальником штаба полка в Твери, в дивизии, были учения «Весна-75». Дивизия приняла, отмобилизовалась 10 тысяч человек. Дивизия была сокращенного состава, призвали, развернули до полного штата. Своим ходом дивизия пришла на Борисовский полигон. Здесь в то время Гречка, был разыгран тут бой на Борисовском учебном центре. И потом дивизия своим ходом зимой вернулась в зимние квартиры, сформировала и отпустила на гражданку продолжать жизнь свою на гражданке этих 10 тысяч человек. Погибло в дивизии за эти огромные учения. Да, погибло 6 человек. Но когда разобрались, один из запаса там, я до водки напился там, и своих чего-то там, да, и где-то угорел, второй там еще что-то. Но это были учения и огромное количество войск и техники. А когда вот такие бытовые случаи, вне всяких учений, это казарменная дедовщина, я скажу, в то время было ее меньше намного, и когда мы начали вот сокращать, и вот все годы, мы старались, конечно, максимально, чтобы это явление не проявилось уже в белорусской армии. Почему и в присяге были приведены все солдаты, не проводились присяги, потому что они ее принимали, поступая в армию. А если вы помните, 31 декабря 92 года к присяге были приведены все офицеры, в том числе и Шушкевич присягу принимал на верность отчизне, на белорусской мове. То есть пытались сделать так, чтобы максимально как-то вот в белорусских условиях прошла адаптация, чтобы не было этих вот отношений диких. Ну, все доделалось. И просто странно, когда сегодня молодые люди пишут такую глупость.
Вот про гэтыя печы, дарэчы, колькі я памятаю, таксама людзі ў мяне прыходзілі ў жывы эфір і гаварылі пра тое, вот колькі печы памятаем, заўсёды пра іх гаварылі, там типа патрапіў у печы, вешайся.
Ну,
вот, а ім жа гэтым печам ужо колькі? Гадоў 35, па-моему.
Я не готов точно сказать, я в белорусский округ приехал, я служил, был замкомандующего в Гродно, потом командующим в Гродно, потом начальник белорусского военного округа. 92-й год, все время были печи, я не знаю, когда это они были образованы, этого соединения по подготовке младших специалистов. Ну, я думаю, им много лет.
Ну да, а проблемы уже тогда с этими печами были, докладнее с неуставными относинами у печах?
Я уверен, что они были. Вопрос какого плана, когда читаешь, что сегодня массово начинается с того, что отбирают у солдат деньги, там мама карточку дала ему, а прапорщик попросил деликатно, в итоге прапорщик эту карточку что-то покупает. Я то, что читаю в интернете, я не знаю, это так там или не так, но я читаю об этом в интернете. Тогда такого не было, такого не было.
Ну, а тады вот, я так разумею, что все ж таки, вот, як вы сказали, было, але в якой форме тады было?
Ну, в форме где-то оскорблений, в форме грубого слова. Это, может быть, не такая жесткая, когда дедовщина, но оскорбление, но чтобы доводили солдат до вот, самоубийства, такого я не помню. Просто не было такого, я просто такого не помню. А... Несчастные случаи, да. А то, что были, скажем, чеченцы пытались всегда захватить, быть им полы они быть не будут, солдаты. Ну, правда, у нас чеченцы не служили, если брать белорусскую армию, да. Да. Ага, значит, пусть салага моет полы. Я мыть не буду, сержант. Ну и так далее. То есть какие там оскорбления, грубости, безусловно, были. Я еще раз говорю, не было страшных вот таких вот преступлений дедовщины, которые выливались, они страшные преступления.
Вот вы сказали, что коли что-то такое здаралось, безумовно, были покарани, виноватые, отказные, жорстко карались. Як вы лечите, вот зараз все ж таки покарают какого-нибудь сержанта, как кажут, стрелочника, эти все ж таки дойдут до, так сказать...
Я понял, наказаны все, начиная от командира полка, 5 человек уволено, в том числе, ну... Уволено или как? Ну, в интернете что 5 человек, в том числе и командира полка. Больше я не знаю. Я читаю то, что в интернете.
Ваше меркование. Все ж таки, как вы лечите, что изменилось у людях, у армии, у громадстве белорусском, что такое жесткое стало, садистская на вот форма эта дедовщина прямая?
Вся беда в том, что армия не может быть оторвана от общества. Я читаю статистику, статистику Министерства обороны о том, что каждый десятый призывник, который приходит в армию, он был на учете в милиции. Пацаном когда был, до армии. Каждый десятый. Это очень тяжелая цифра. Сегодня, в это время, многие изменились требования к его здоровью при призыве в армию. Скажем, раньше какая-то болезнь считалась... Он не годен служить в армии. Убрали эту болезнь с этого нормативного акта. То есть как бы уменьшили количество. Витое позывное проходят довольно-таки слабые в армию, потому что некем комплектовать. И поэтому приходит он с гражданки, он вел себя там по-хамски, и ведет он себя так и здесь, уже в коллективе. Иногда командиры используют такой опыт, когда... Ну, сильного хамского они назначают сержантом, там, старшиной назначают, понимая или хотят этим, чтобы он навел порядок, им было легче работать с солдатами. И в итоге получают то, что вот получили или получают. Поэтому эта болезнь переходит она не только вот в армии. Пришел в армию, и он таким стал. Нет, конечно. Этот человек приходит уже оттуда, вот с гражданки, и он такой, он жил в таком обществе. Поэтому все это взаимосвязано.
А цалкам размову с былым міністрам обороны Паулом Козловским запрашаю читать и глядеть на нашей сторонце в интернете euroradio.fm.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Протягиваем программу «Евразум». 17 кастрычника официально опубликованы указ Александра Лукашенко об спрощении проверок у бизнеса. По водле этого документа колькость проверяющих мусить скоротиться на тротину, а те, что застанутся, не смогут припынять працу предприемства. Разом с тем аналитики почали скептично выказываться про змест указа. Например, то, что отправить проверяющих на объект больше нельзя без початой криминальной справы, может привести до критичных последствий. Протяг тему нашего журналиста Дмитра Лукашука.
Керовник Беларуси подписал черговый указ, скированный на удосконаливание контрольной деятельности. Распрацовщики указу стверджают, что этот документ скированный на минимизацию умешательства контролеров у господарчую деятельность субъекта у господарения. По словам редактора экономичной газеты, былого ревизора Леонида Фридкина, коли указ запрацует так, як меркуется, то колькость проверок сапраўды зменьшится, а их якость подвысится.
Сейчас предполагается, что проверки будут осуществляться на основании не координационного плана, а плана выборочных проверок. То есть будут по специально созданной системе рисковых оценок отбирать те предприятия, где высока вероятность осуществления нарушений. Если этот метод отбора, который еще только предстоит разработать и утвердить правительству, будет сделан достаточно качественно в соответствии с мировыми методиками рискоориентированного подхода, в Беларуси будут проверять только тех, кого действительно стоит проверить. Впрочем, я вполне допускаю и такой вариант, что вот эта вот методика подбора наиболее рискованных предприятий может совпасть с той, которая сегодня существует в 510-м указе. Но вполне возможно, что она будет вполне себе эффективной.
Проверять предприемства по податках будут не больше, чем за 5 годов, а по остатних накерунках за 3 года деятельности. До конца 2017 года объявлены мораторий на проверки. До 1 снежня повинна быть затверженная методика оценки ступени рызыки. До 15 снежня повинен быть затверженный план выборочных проверок. До 1 студеня уведены чек-листы для органов, которые ожидают проверки. Таким чином, до студеня 2018 года проверочная деятельность будет ожидаться в усяченном порядку. А чего чекать после 1 студеня?
Субъектам хозяйства надо просто понимать, что те, кто находится в зоне риска, то есть всем, кто работает в высокомаржинальной сфере, кто работает с бюджетными деньгами, кто занимается там определенными рискованными внешнеторговыми операциями, к ним все равно рано или поздно придет проверка и пощады не будет. Вот и все. То есть с этой точки зрения считать, что вот можно расслабиться и не бояться проверок, это было бы в высшей степени неосторожно.
Негледзячы на меркаванае скарачэнне колькасці проверок, на улицах не з'явіцца натоўпы беспрацоўных рэвізораў, кажа Фрыдкін. Яны просто зоймуцца іншай працай, правядзеннем маніторынгаў, тлумачальнай і інфармацыйнай працай. Па словах суразмоўцы Еўрарадыё, указ гэты больш патрэбны дзяржаве, чым бізнесу. З дапамогай гэтага документу держава хоча подвысить контроль за экономикой увогуле. Змітер Лукашук, Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных новинок. Гурт «Дай дорогу» створил новый кавер на песню «Армия». Подробязности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт «Дай дорогу» прадставіў абноўленую версію песні «Армія». Сумны кавер на саміх сябе прысвечаны памяці загінулага ў печах салдата Александра Коржыча. Паралельна лідар гурта Юры Стыльскі напісаў вялікі жорсткі пост на сваёй старонцы ВКонтакце пра беларускую армію. Музыка кажа, што яго вельмі закранула гісторыя гібелі Александра Коржыча, і ён вырашыў распавесці пра сваю службу. Юра падрабязна распісвае здзекі над маладымі салдатамі, праз якія прайшоў сам. Музыка кажа, што песня «Армія» ў новым варыянце такая, як і мусіць быць, сумная і глыбокая.
В самом деле, люди со слезами это говорили. И когда я написал эту песню, то она была крик души, да. Но звучала она все-таки как-то юмористично, знаешь, как какой-то, блин, КВН. А после этого случая, ну, как-то я, может, не придавал этому значения. Ну, вешаются, ну, бегают, ну и что. Ну, а здесь что-то, не знаю, может, спустя время какое-то я помудрил, сколько это может продолжаться. Но получилось такая, какая она должна была быть изначально.
Послухаць песню «Армія» і пачытаць пост Стыльскага можна на нашым сайце euroradio.fm. Гурт «Ленінград» прэзентаваў відэакліп на кампазіцыю «Кандыдат». Ролік традыцыйна з'яўляецца кароткаметражным фільмам з займальным сюжэтам, у якім абыгрываецца надзённая тэма перадвыбарчай агітацыі ў Расіі. У мястэчку пад назвай Мухіна праходзіць святкаванне Дня горада з традыцыйным канцэртам самадзейнасці і выдачай прызоў. Галоўны герой кліпа, скарыстаўшыся збянтэджанасцю арганізатараў, якія толькі што даведаліся пра арышт мэра горада, вылазіць на сцэну. Адтуль ён выконвае песню пра асноўныя расійскія скрэпы, якіх, на думку Ленінграда, толькі дзве – «Хабар» і «Гарэлка». Режиссером ролика выступила Ганна Пармас. Операторами были Александр Полищук и Антон Дроздов-Счастливцев. Головную роль выконал удельник Ленинграда Александр Пуза-Попов. Дебютный одноименный альбом гурта No Doubt у першиню будет переводаны на виниле. Переводание промеркованно до 25-годия пластинки, релиз какой отбылся 17 сакавіка 1992 года на лейбле Interscope. Альбом будет выдадены на 180-граммовом виниле. Так само будет доступна обмежаваны наклад каляровага винила у колькасці 100 асобнікаў, асабіста подпісаных удзельнікамі калектыву. Выданне захавае арыгінальную вокладку, а на адваротным баку можна будзе ўбачыць нявыдадзеныя фото гурта, зробленыя падчас промо-фотасесію падтрымку альбома. Рэліз абноўленай кружэлкі No Doubt прызначаны на 10 лістапада 2017 года. Это было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дякую, Ілля. І на гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошній гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».